Невероятно древний возраст Египта. Тема этого подкаста – невероятно древний возраст Египта. Глава из книги Мустафы Гадаллы «Открытие древнеегипетской культуры. Второе издание». Данная тема состоит из четырех частей. Часть первая. Подъем долины. Египет являлся и является одним из наиболее засушливых районов в мире. Более чем на 90% Египет состоит из пустынь. Лишь 5% этой обширной территории заселено людьми на берегах Нила и у его протоков. Долина Нила представляет из себя полосу длиной в 11-15 километров. Нил течет по территории Египта с юга на север, поскольку местность находится под уклоном к Средиземному морю. К северу от Каира Нил разветвляется на несколько притоков, образующих дельту. Широкий зеленый участок плодородной земли площадью около 15 500 квадратных километров. Нил получает 90% воды во время ежегодного 100-дневного разлива, как отмечено Геродотом в историях 2.92. Нил, начиная от летнего солнцестояния, выходит из берегов, и вода его поднимается в течение приблизительно 100 дней. По истечении же этого срока вода вновь спадает, река входит в свое прежнее русло, и затем низкий уровень воды сохраняется целую зиму, вплоть до следующего летнего солнцестояния. Разлив Нила является результатом дождливого сезона в Эфиопии, когда мягкий грунт горной местности размывается и уносится к Египту по Голубому Нилу и другим притокам. Несущественный объем воды поступает в Египет по Белому Нилу, берущему начало в Центральной Африке. Белый Нил не переносит грунт, а белый в данном случае означает чистый. На подходе к Асуану поток сезонной грунтовой воды Голубого Нила замедляется. В результате данного замедления грунт в движущейся воде оседает на дно, а русло реки иногда постепенно поднимается. Уровень земли, на который всегда влияет уровень воды, поднимается в соответствии с расстоянием по течению, а также изменчивым рельефом земли. В свою очередь уровень грунтовой воды поднимается, а поверхность воды поднимается вместе с подъемом уровня долины Нила и окружающих земель. В связи с этим становится понятно, что уровень долины Нила ежегодно понемногу поднимается в результате ежегодных летних разливов. Когда вода Нила попадает в Асуан, ее движение замедляется, что вызывает отложение грунта. Чтобы контролировать разливы, много веков назад была построена Асуанская плотина. Из-за продолжающихся отложений было необходимо увеличивать высоту плотины каждые несколько десятилетий. Например, в Исне тысячелетиями накапливалось по 0,5 сантиметра грунта в год, но в итоге один из храмов оказался буквально затоплен, а современный город находится на большей высоте, чем крыша этого храма. Данный храм был построен сверху более ранних по причине наличия осевшего грунта. В нескольких других городах Египта наблюдается такая же проблема с оседанием грунта, например, в Итфу, Луксоре и Абидосе. Еще дальше вглубь, вдалеке от Нила, мы находим другой пример в Абидосе, где находится старинное сооружение Осирион, расположенное рядом с храмом Осириса эпохи Нового Царства, который был построен при фараоне Сети I, 1333-1304 год до нашей эры, и его последователи Рамзесе II. Данное сооружение расположено намного ниже уровня храма Осириса и частично погружено под грунтовые воды. Фундамент сооружения находится на много метров под нынешним уровнем грунтовых вод, поднявшихся на 18 метров со времен Нового Царства. Необходимо отметить, что имена многих фараонов выбиты на зданиях, которые они не строили. Следовательно, хотя имя Сети I и находится на некоторых частях Осириона, это не значит, что он принимал участие в его строительстве. Значительная разница в уровнях между храмами Осириса и Сети, а также несхожесть стилей, по мнению многих ученых, связана с тем, что Осирион – намного более старое здание. Найденные в Осирионе свидетельства соответствуют античным находкам египетской цивилизации в Гизе. Часть вторая. Начальная точка. Геродот писал о том, что египетские священники сообщили ему о том, что солнце садилось дважды там, где теперь поднимаются, и дважды поднималась там, где сейчас садится. Это высказывание демонстрирует тот факт, что древние египтяне считали, что история продолжается более одного зодиакального цикла 25 920 лет. Продолжительность зодиакального цикла длиной в 25 920 лет является результатом неровного вращения Земли, не точно по своей оси, но со смещенным центром. Данное движение называется прецессией. Последствием неровного вращения является то, что ежегодно точка весеннего равноденствия поднимается вместе с также сдвигающимися созвездиями. Посредством созвездий прецессия равноденствий дает название 12 зодиакальным периодам. На то, чтобы равноденствие редуцировало за прецессию через знак зодиака, уходит примерно 2160 лет. Следовательно, на то, чтобы точка весеннего равноденствия прошла полный круг 12 знаков зодиака, тратится 25 920 лет. Этот полный цикл называется «Великий полный год». Следовательно, высказывание Геродота о том, что солнце садилось и вставало там же, где сейчас встает и садится, означает, что египетская история насчитывает более одного зодиакального цикла. В Древнем Египте прецессионные циклы равноденствия подробно исследовались и регистрировались. Наш нынешний зодиакальный цикл «Великий полный год» начался с эры Льва. Эра Льва. 10948-8788 год до нашей эры. Эра Рака. 8787-6628 год до нашей эры. Эра Близнецов. 6627-4468 год до нашей эры. Эра Быка. 4467-2308 год до нашей эры. Эра Овна. 2307-148 год до нашей эры. Древнеегипетская история насчитывала полный зодиакальный цикл в 25 920 лет плюс частичный зодиакальный цикл между 10948 годом до нашей эры и окончанием эры Овна, когда Египет утратил независимость. Следовательно, античный период Египта имел следующую продолжительность. 25920 плюс в скобках 10948 минус 148 равняется 36720 лет. Мы также объясним эти расчеты позже. Тот факт, что древнеегипетская цивилизация насчитывает свыше 36 тысяч лет, идет вразрез с христианскими западными принципами. В соответствии с ними жизни на Земле примерно 5000 лет. И уже многократно повторялось, что фараон Менес, примерно 31 век до нашей эры, объединил Египет, и его правление положило начало древнеегипетской цивилизации. Такие ни на чем не основанные заявления о фараоне Менесе не соответствуют тому, на что указывают документальные свидетельства. Античные греческие и римские авторы основывали свои работы на информации, полученной из египетских источников, и поэтому свидетельствовали, что египетская цивилизация существовала гораздо дольше, в отличие от произвольной цифры, которую приводили ученые. Хронологию царствования древнеегипетских фараонов со времен Менеса в III веке до нашей эры описал Манефон. Его работы не сохранились, поэтому у нас есть только комментарии к ним Секста Юлия Африкана, примерно 2021 год нашей эры, и все веки Сарийского. Примерно 2064-340 год нашей эры. По словам Евсевия, Манефон считал, что управляемый фараонами Египет существовал очень долгое время – 36 тысяч лет, что соответствует свидетельствам Геродота, а также прочим свидетельствам и доказательствам, например, работам Диодора Сицилийского «Диодор 1.24», и древнеегипетскому документу, известному как Туринский папирус 17 династии, примерно 1400 год до нашей эры. Вещественные доказательства также подтверждают более продолжительное существование Древнего Египта, несмотря на тот факт, что многие археологические свидетельства оказались похоронены под водой из-за подъема уровня воды в долине Нила. Также теории греческих и римских авторов подтверждает информация их многих древнеегипетских текстов, храмов и гробниц. Например, известно, что египетские храмы строились задолго до начала истории династий. В текстах гробниц храма Хатхор в Дандаре ясно сказано, что храм, восстановленный в эпоху Птолемея, был построен по рисункам эпохи фараона Пепи из VI династии, 2400 год до нашей эры. Эти рисунки являются копией документов, которым уже много тысяч лет, эпоха слуг Гора. Вот что гласит текст. Упоминание этого древнейшего сооружения в Дендере было найдено на древнем кожаном свитке эпохи слуг Гора, царей, предшественников Менеса, в Менфи, Мемфисе, гробнице эпохи властелина двух земель Пепи. По причине подъема уровня земли в Египте, как было объяснено ранее, необходимо было поднять некоторые древнеегипетские храмы на более высокий уровень, что подтверждал Геродот и материальные свидетельства по всему Египту. Хотя в греко-римский период и были восстановлены несколько храмов, все они были перестроены с использованием древнеегипетских схем, символов, божеств, фигур и так далее, существовавших задолго до греко-римской эры. Часть третья. Эра Льва и Сфинкса. Наш нынешний зодиакальный цикл начался с эры Льва. 10948 год, 8788 год до нашей эры. Его воплощает собой большой сфинкс с человеческой головой и телом льва. Исторические и физические свидетельства, полученные в месте расположения сфинкса, указывают на его старинный возраст, несмотря на распространенную, хотя и необоснованную, версию о том, что сфинкса изваяли между 2520 годом и 2494 годом до нашей эры, в период правления Хафры. Геродот подробно писал о пирамидах Гизы и участии фараона в строительстве, включая Хафру, но никогда не упоминал его в связи с возведением сфинкса. Прочие античные авторы не связывали создание ни с одним из фараонов. Убедительным свидетельством древности происхождения Большого Сфинкса является стелла дочери фараона, найденная в Гизе в XIX веке. На ней описываются события эпохи правления Хеопса, 2551-2528 год до нашей эры, предшественника Хафры, и указывается, что Хеопс приказал возвести памятник рядом со сфинксом. Это означает, что сфинкс существовал еще до эпохи Хеопса и, следовательно, не мог быть построен при его преемнике, 2520-2494 год до нашей эры. Поскольку стелла дочери фараона противоречила идеям западных ученых по поводу того, что Хафра принимала участие в возведении сфинкса, они игнорировали ее существование на основании того, что стилистически она соответствовала периоду Нового Царства, 1550-1070 год до нашей эры. Однако это не является достаточной причиной, ведь существует множество стел и текстов периодов Древнего Царства 2575-2150 год до нашей эры, которые копировались в эру Нового Царства, и никто не сомневался в их подлинности. Люди по всему миру копируют документы, чтобы сохранить их для будущих поколений. Несмотря на явное упоминание о том, что сфинкс уже существовал, когда Хеопс построил Великую пирамиду, некоторые считают, что Хеопс принимал участие в возведении сфинкса на основании двух недоказанных фактов. Первое. Появление стелы приписывали фараону Тутмосу IV, 1413-1405 год до нашей эры, и она была расположена между лапами сфинкса. Это длинный текст, и некоторые считают, что в нем приведено имя Хафры, хотя окружающий его текст и не читаем. Можно сказать, что это просто отчаянная попытка упомянуть имя Хафры в связи со сфинксом. Второе. Между пирамидой Хафры и храмом Долины находится насыпная дорога длиной примерно 500 метров. Хотя на сфинксе и на храме нет никаких надписей, западные ученые считают, что наличие данной дороги является достаточным доказательством связи с Хафрой. При дальнейших раскопках в храме были обнаружены несколько статуй, чьи черты голов якобы напоминают черты сфинкса. Однако, когда черты лиц статуи совместили с лицом сфинкса, такого сходства было не найдено. Даже если мы примем на веру ложное мнение об имени на стеле или не относящихся к делу статуях, а также наличии дороги, в лучшем случае мы придем к выводу о том, что Хафра был, возможно, последним фараоном, восстановившим сфинкса до Тутмоса IV, жившего более чем через 1000 лет после Хафры. Визуальные подтверждения, обнаруженные в месте расположения сфинкса, поддерживают теорию его древнего происхождения – эра льва. Место, где находится сфинкс, первоначально являлось слегка наклонной плоскостью с обнаженными породами на поверхности. При создании сфинкса соблюдались следующие условия. Первое. Голова была выточена из крепких пород с прекрасной сопротивляемостью природным факторам. Второе. Для тела сфинкса использовался камень, добываемый прямо на месте. Это были более мягкие породы известняка, состоящие из мягких и жестких слоев. Эти перемежающиеся слои выглядят как выветренные борозды, расположенные на полметра в глубину породы. Третье. Основание сфинкса и дно карьера состоят из твердого известняка с прекрасной сопротивляемостью природным факторам. Поскольку сфинкс находится во впадине, на то, чтобы ее заполнить и покрыть тело, уходит менее 20 лет. За исключением прошлого века, сфинкс покрывался песком с тех пор, как был создан 1000 лет назад, что защищало его от погодных условий. Однако произошла полуметровая равномерная эрозия стены впадины вокруг тела сфинкса с подобными же следами эрозии на его теле. Очевиден тот факт, что и скала, и сфинкс были выточены еще до воздействия жестких подобных условий. Многие ученые решили, что размывание тела сфинкса было вызвано водой. Тогда остается вопрос, какая же именно вода спровоцировала такую эрозию? Это не могла быть грунтовая вода, поскольку было установлено, что во времена Хафры 2520-2494 год до нашей эры уровень грунтовых вод был на 9 метров ниже, чем в настоящее время. Другими словами, грунтовая вода не могла размыть полуметровые каналы в тело сфинкса, а также стены карьера. Как было упомянуто в начале данной главы, на протяжении 1000 лет в результате подъема уровня вод Нила на Земле образовался дополнительный грунт. Когда поднимается уровень Земли, растет уровень грунтовых вод. Следовательно, все доказательства работают против теории о том, что грунтовые воды стали причиной эрозии в месте, где находится сфинкс. Не существует другой рациональной теории, за исключением той, что водная эрозия произошла в конце последнего ледникового периода, примерно 10 тысяч лет до нашей эры. Геологи согласны с мнением о том, что в конце последнего ледникового периода в Египте произошел катастрофический паводок. Еще одним важным доказательством античности сфинкса являются результаты недавнего бурения напротив разрушенного храма, расположенного напротив сфинкса и закрытого для посещения. На глубине 16,5 метров был обнаружен красный гранит, которого традиционно не существует в Северном Египте и который мог существовать только в Асуане, более чем на 1600 километров к югу. Наличие гранита на такой глубине – дополнительное доказательство проведения строительных работ еще раньше, чем в 3000 году до нашей эры, когда высотная отметка была на 16,5 метров ниже, чем в нынешний момент. И в заключение следует сказать, что многообразие вышеуказанных доказательств приводит нас к рациональному выводу о том, что Хафра не мог участвовать в возведении сфинкса, но он был одним из многих, участвующих в его восстановлении. Египетские исторические памятники было необходимо восстанавливать каждые несколько десятилетий, веков. Все свидетельства указывают на то, что появление сфинкса соответствует эре льва примерно 13 тысяч лет назад. Различные фотографии, подтверждающие информацию, можно найти в данной книге. На них изображено местоположение сфинкса, что первоначально являлось слегка наклонной плоскостью с обнаженными породами на поверхности. Затем голова сфинкса, твердая основа впадины, размывание тела, эрозия стен впадины, модель размывания тела и впадины, естественная защита от ветра и песка, а также следы эрозии, подобные телу сфинкса в храме Хафры на высоте 46 метров над плоскогорьем. В данном случае грунтовых вод не присутствовало, Так даже как объяснить похожий принцип эрозии? Не существует другой рациональной теории, за исключением той, что водная эрозия произошла в конце последнего ледникового периода, примерно 15 тысяч-10 тысяч лет до нашей эры. Часть четвертая. Египетский календарь. А теперь выясним, насколько древней является египетская цивилизация, анализируя древнеегипетский календарь. Глубокие познания египтян в астрономии были отражены в их наиболее точном календаре, что отмечал великий Страбон. 64 год до нашей эры, 25 год нашей эры. Египетские священники открыли грекам секреты полного года, но те проигнорировали их, как и многие другие вещи. Египетский инновационный и очень точный календарь был основан на наблюдениях за движением Сириуса в небе. Таким образом, древнеегипетский календарь называется сатическим, то есть связанным с Сириусом, звездой пса. Древние египтяне знали, что год длится несколько больше, чем 365,14 дней. У Земли уходит 365,25636 дней на один оборот вокруг Солнца. Необходимо отметить, что составление 3000-летней хронологии истории Древнего Египта современными египтологами стало возможно лишь благодаря точности сатического календаря, указывающего гелиакический восход Сириуса, альфы Большого Пса, и продолжительность годов в 365,25636 дней. К тому же египетский календарь позволил студентам, изучающим историю по всему миру, определять даты событий в других странах, в которых или не было календарей, или они были неточные. Практичные египтяне использовали календарь, состоящий из 12 месяцев, в каждом из которых было 30 дней. Чтобы восполнить разницу, были внесены следующие изменения. Разница в 5,25 дней засчитывается в конец египетского года добавлением 5 дней каждый год и дополнительного дня каждые 4 года. В 2016 году древнеегипетский год начинается 11 сентября. 5,5 дополнительных дней начинаются 6 сентября. Разница в 0,00636 дня для каждого года требует добавления еще одного дня каждые 157,14 года, что египтяне и делали до настоящего времени. Этого можно достичь добавлением дополнительного дня каждые 157, 314, 471 и 629 годовых циклов. Вышеуказанные корректировки можно явно заметить за последние 2000 лет, сравнивая древнеегипетский календарь с латинским, как объяснено ниже. После того, как Юлий Цезарь посетил Египет в 48 году до нашей эры, он попросил астронома Созигена из Александрии рассказать об этом календаре в Римской империи. В итоге появился юлианский календарь, содержащий 365 в обычном году и 366 дней в високосном. Юлианский календарь был в буквальном смысле подогнан под императора. Первым днем считался день коронации египетского царя в конце ежегодного фестиваля омоложения. За дополнительной информацией читайте книгу «Египетские мистики в поисках пути» того же автора. Однако в юлианском календаре не принималось во внимание то, что год несколько длиннее, чем 365,14 дней. Такая разница со времени принятия юлианского календаря до настоящего времени составляет 13 дней и объясняет, почему многочисленные христианские праздники отмечаются в диапазоне 13 дней в различных церквях. Причина заключается в том, что одна группа следовала точному египетскому календарю, а другая – неточному юлианскому. Когда в 48 году до нашей эры был принят юлианский календарь, первым днем считалось 29 августа. Теперь это 11 сентября. Мы только что объяснили разницу в 13 дней. Чтобы найти начальную дату древнеегипетского календаря по сравнению с несовершенным юлианским, необходимо обратить внимание на разницу в 0,00636 дня для каждого года между 29 августа и 21 июня. 21 июня – день летнего солнцестояния, начальный день древнеегипетского календаря и сатического цикла. Гелиакический восток Сириуса на горизонте вместе с Солнцем, что видно некоторое время до наступления рассвета. Сначала мы рассчитываем, что разница между 29 августа и 21 июня составляет 69 дней. Если разделить 69 дней на 0,00636, получится 10849 лет. Таким образом, 29 августа 48 года до нашей эры египетский календарь был как минимум на 10 897 годов до нашей эры. То есть 10849 плюс 48. Сравним сатические календарные расчеты и зодиакальные расчеты. Как было упомянуто ранее, нынешний зодиакальный цикл начался в 10948 году до нашей эры. Разница между 10897 годом до нашей эры и началом эпохи Льва, 10948 год до нашей эры, составляет 51 год. Другими словами, в 48 году до нашей эры, в соответствии с древнеегипетским календарем, прошло уже 1/3 цикла, состоящего из 157 лет. То, что 10948 год до нашей эры является началом эпохи Льва, соответствует заявлениям всех древнегреческих и древнеримских авторов, как, например, Платона, который в своих диалогах указывает, что древнеегипетские каноны пропорций в искусстве и архитектуре не изменились за 10 тысяч лет до его появления на свет. 428-347 год до нашей эры. Вот что писал Платон. «Картины и статуи, созданные 10 тысяч лет назад, не лучше и не хуже тех, что создаются в наши дни». Со времен ислама-арабского вторжения в Египет, 641 год до нашей эры, древнеегипетский календарь стал известен под именем коптского, хотя и был разработан за тысячи лет до появления христианства. Современные египтяне до сих пор пользуются древнеегипетским календарем практически для всех ежегодных празднеств, сельского хозяйства, погоды и так далее, с очень небольшими исключениями. Это самый практичный и точный календарь в мире. Спасибо, что послушали данный отрывок из книги «Открытие древнеегипетской культуры», второе издание, автора Мустафы Гадалы.